Четвертая книга царств, пятая. Вот здесь читаем мы об этом Нееман. И в первом стихе Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Значит, что война между сирийцами и Израилем. И, конечно, Бог Израилева, Израиль как-то ожидали, что ты дал бы нам победу против наших врагов. А здесь написано, что Бог даже дал своим врагам силу, чтобы побеждать против Израиля. Итак, это далеко не так, что Бог просто является какой-то источник всех добра и так далее, что Бог должен быть со мной. Это не обязательно, что Бог должен быть с нами, потому что Бог и тоже умеет как-то быть против нами. И здесь Бог даже воевал за сирийцами против Израиля. И написано, что Господь дал сирийцам победу через на руках этого Неемана. Хотя написано, что он был отличный воин, Бог все равно использовал тот способность, который был у этого человека. И это вроде типично. У человека есть какой-то талант, у человека есть какая-то способность, и Господь это использует. Поэтому у нас каждого есть свои способности, таланты, и Бог готов использовать человека. Тот человек был отличный воин, и Бог поэтому как-то добавлял, использовал его способность. И это мы видим, когда, например, Моисей строил скинию в пустыне. Написано, что они нашли таких работников, у кого, скажем так, были золотые руки, и Бог еще добавил, дал им свой дух, чтобы они могли бы этот труд сделать для Бога красивее и так далее. Получается тогда, что у Бога есть намерение для каждого человека. Он дал нам кое-что в жизни. И Он ожидает от нас и также какой-то ответ. Он ожидает, чтобы мы будем использовать то, что Он дал нам. Если пока нам неизвестно, какое намерение есть у Бога для меня, какие таланты Он дал мне, обязательно надо молиться, чтобы Бог показал бы тебе, что у тебя есть, какие Его мечты для тебя. Потому что написано в Новом Завете, что есть добрый дел, который предназначен для каждого человека совершать в жизни. Итак, это не просто так, что мы являемся какой-то аудиторией, но перед Богом мы как-то смотрим на Его Сын, на Его смерть на кресте. И как-то, слава Богу, что Он это сделал. Мы сможем и тоже устроить то обоюдное двухстороннее отношение с Ним, где мы сможем быть полезны для Него. Это не так, что мы просто никчемные в этом мире. Нет, мы сможем быть полезны для Него. И Он даже это намерал, устроился от самого начала. Просто надо молиться Богу, чтобы Он показал бы тебе, какой у тебя есть способность для Него. Итак, во второй стих. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неемановой. Это почти закон у них и до сих пор в Святом Востоке, что когда ты взял бы в плен какую-то девочку, обязательно они ей насиловали бы, вроде они убили ее родителей. Видите, то, что случится там, в Святом Востоке, прямо сейчас, всякие такие ужасы. Если я был бы тот девочка, конечно, я очень-очень против был бы этих сирийцев. И что они убили моих родителей, мне насиловали, мне злоупотребляли, и я сейчас служанка этой женщины, жена, военачальник этих страшных сирийцев, которые убили моих родителей, разрушили мою страну, и мне тем более насиловали. Но тот девочка удивительна. И интересно, как Бог действовал через тот девочку. написано, что она была маленькой девочкой. Мы не знаем, сколько лет, но написано маленькая. И Бог всегда так. Помните, когда Иисус покормил 5000 человек, это был ради тот мальчик, который пришел и сказал, ну, у меня есть, ну, 5 хлебов и 2 рыбы. И хорошо, ладно, мы будем это использовать. И то, когда мы считаем или чувствуем, что я слишком маленький, слишком слабый человек, или в моральном плане, в физическом плане, нет, это как Бог предпочитает действовать с человеком. Ну, с человечеством вообще. Он предпочитает использовать самые слабые, самые маленькие. Это его стиль, это его путь. И так не думайте, что ну, я как-то не для этого. Нет, это именно когда мы так чувствуем, что я не такой. Да нет, это не для меня. Вот. Бог хочет нам использовать. Это вполне так, что у Иисуса никакой ног, никакой руки, никакое лицо на этом планете, на этом мире, на этом свете, кроме нашей. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы становимся частью тела Христова. И поэтому мы являемся Иисусом на глазах этого мира. Она сказала в 3 стихе госпоже своей: «О, если бы господин мой побивал у пророка, который в Самаре, то есть в Израиле, она имела в виду Елисей, то он снял бы с него проказу его». Мы, наверное, думаем или представляем, что та девочка уже видела столько такие чудеса там, в Израиле. Но нет. Почему я говорю нет? Потому что от Луки, 4 глава, 27 стих, я прочитаю. Написано там, Иисус сказал: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». То есть это не так, что был куча там прокаженных людей в Израиле, которые Елисей исцелил. Нет. Это не так, что она раньше это видела. Она раньше это не видела. Она это сказала просто по вере. Она верила, что это так может быть. И царь сирийский, то есть начальник, даже не маму, сказал: ну хорошо, я пошлю письмо царю израильскому. Израил и Сирия были на войне. Это написано. Итак, это довольно большой риск, который это Неемен сделал. Он как больной человек, прокаженный человек, пришел туда, в Израиле, на самом царе, и попросил: пожалуйста, я поищу исцеление. Тем более он пришел столько богатствами, в 5 стихе написано, он взял с собою 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. Это требовал бы верблюди очень многие. Почему я так говорил? Потому что, в конце концов, он отдал 2 таланта серебра. В 23 стихе он завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежды отдал 2 слугам своим и понесли перед ним. То есть, значит, что требовал 2 человека, чтобы носить 2 таланта серебра и 2 перемены одежды. Но был плюс еще 10 таланты серебра. Я понимаю, что 2 таланта было бы около 45 килограмм. Еще 8 талантов серебра были плюс 10 тысяч сиклей золота, плюс еще перемены одежды. Итак, это очень много богатства. И почему тогда тот Неемен все это рисковал, чтобы прийти? Почему? Потому что он на самом деле верил в то, что маленькая девочка сказала, что в Израиле есть такой пророк Елисей, который может на самом деле тебя исцелить. То есть у него был вера, и эта девочка была до такой степени убедительная, И откуда такой убедительность? Откуда у этого маленькой девочки было столько, ну, такой дар убеждения? Откуда? Я думаю, из-за того, что они ей насиловали, они ей страшно сделали с ней, убили родителей ее и так далее. И она все равно такая вот скромная и все равно так верила в Бога. Это поэтому у них было такое уважение к этому девочку. И они думали бы, откуда эта девочка нашла такой духовности, такой подход после всего, так, ну, все то, что мы сделали. Это, видимо, ее Бог на самом деле является, наверное, истинный Бог. И когда она сказала, что у моего Бога есть пророк Елисей в Израиле, и у него есть способность исцелить тебе, тот Нееман это поверил. И поэтому столько рисковал. Итак, он пришел к царю Израилева и предлагал столько денег для исцеления. И тот царь сказал, ну я не смогу, я не это пророк. И так все как-то не получилось не очень. И Нееман ушел. И Елисей об этом слыхал, приглашал ему к нему. 9. И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей и остановился у выхода в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». То есть он даже не открывал дверь. Он даже не приветствовал тот человеку. Тот великий военачальник, столько верблюдей с золотом и серебра. Это правда, что ты не купишь здоровье за деньгах. И тот парень думал, тот Нееман думал, что, ну, в принципе, можно все покупать. И нет. И, конечно, он как-то, ну, обиделся, что я пришел столько деньгами, столько богатствами, и столько колесницы, и тот Елисей даже не открывал дверь. Просто, ну, выслал слугу сказать, ну, пойди, омойся 7 раз в Иордане. И 11-м разгневался Нееман. Разгневался. Видите, как в одном сторону у него было настоящее смирение, настоящую веру, а в другом сторону у него была такая гордость и даже недостаточно веры, потому что он как-то ожидал, что я могу все это покупать. И мы, конечно, похожи. Мы такой смес. В одном сторону смирение, кротость, веру. В другом сторону гордость, неверие. К сожалению, это так. И мы, конечно, очень ясно, очень понятно это видим в другом человеке. Что, ой, он такой, она такая. Мы смотрим на тот плохой сторону этого человека. Понимаете, у этого человека есть и тоже хорошая сторона. У этого человека, который кажется так гордый, так, ну, у кого есть только, ну, высокомерие и так далее. У этого человека тоже есть какой-то дом смирения. У этого человека, который кажется не верить, у него и тоже есть какой-то дом веры. Помните, тот человек, который пришел к Иисусе с полным мальчиком. Иисус сказал ему, типа, ну, веришь ли ты? Он сказал, ну, веру, а помоги мою неверие. То есть тот человек это понял прекрасно, что, ну, да, я верю. В одном сторону веру, но в другом сторону я знаю, что я не верю. А помоги мне. Итак, вера – это не такой абсолют, где все черный-белый, что тот человек верующий, тот человек неверующий. Такой нет. И, как я сказал, мы сможем это видеть ясно и четко у другого человека. Но мы тоже такие. И, конечно, то, что Бог требует от человека, это, ну, дай мне твое сердце полное, дай мне все. И мы это хотим делать. Но просто надо признать, что у никакого нет такой, ну, 100% веры. И чаще всего людей как-то переживают, что «Ой, я не могу креститься, я не знаю, если я верю достаточно». Или «Ой, я не такой, я не знаю, если я верю или не верю». И если я достаточно вот такой серьезно. Но это понятно, что вера – это не стопроцентный. У никого нету, к сожалению, веры такой. У Иисуса, конечно, был. Но поскольку мы прочитаем все эти биографии в Писаниях разных людей, Елисей, Илия и так далее, Моисей, Давид, в большинстве из этих верующих мы здесь читаем о своих слабых сторонах. У них никакой полной духовности нету. Они попадали в грехи и так далее. В одном плане это ободрение для нас. Когда мы чувствуем, что «Ой, я не то, я недостаточно такой чистый, я недостаточно духовный». А в другом сторону это тоже призыв, зная, что так нельзя быть. И Бог будет действовать, чтобы мы будем полны, поскольку мы сможем быть полны на нашем веру и любви к Нему. Итак, в 11 стихе «разгневался Нееман». Ну, видите, он пришел. У него был сил, конечно, уничтожать тот дом и Елисея. У него было столько коня, колесницы и столько денег. И Елисей это как-то для него ни при чем. Я даже не буду открывать ворота. Выслал к нему слугу. И разгневался Нееман. А что? К нему пришел? И тем более, омойся 7 раз в Иордане. Иордан до сих пор довольно не такой крупный вот река. И грязный. Очень грязный. Нееман думал в 11 стихе. Вот, я думал, что он видит, чем просто вот выслать слугу. Я думал, что он видит. И станет, и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Его гнев из-за того, что то, что он ожидал, не получилось. И в Библии тоже является объяснение человеческой психологии. Почему есть гнев у человека? Это, конечно, имеется разных ответов. Но чаще всего, когда у нас какое-то ожидание о Боге, о человеке, и когда это не получается, у нас такой гнев. Допустим, людей, допустим, ожидали, что какой-то политик, какой-то лидер, что он золотой, что он все, без никакой коррупции, он не коррумпирован, он такой чистый, у него такие принципы, он такой молодец. И в семейном жизни он такой золотой, он такой. И потом, когда не понимает, что он не совсем такой, когда он не мог исполнять то, что он обещал во время выбора, когда получается, что он коррумпирован, или по крайней мере, он не тот человек, который мы ожидали, начинается такой гнев. Людей начинают разгневаться, потому что то, что я ожидал, не получилось. И просто это надо понять. И почему? Когда людей сперва женятся или начинают своих отношений с друг другом, все сейчас сперва красивее, прекрасно, а потом начинается довольно быстро гнев. И почему тот гнев против друг друга? Это чаще всего из-за того, что ожидание, что он такой принц, она принцесса такая, что такие ожидания не получилось. И гнев чаще всего начинается из-за этого. Поэтому, поскольку у нас есть наши человеческие отношения с людьми, лучше не иметь никакие ожидания, просто принять человек так, как и есть. Поскольку мы это видим, без никакие супер, чудесные ожидания. И это не только из-за того, что мы понимаем, что человек несовершенный. Человек может быть даже очень хороший, но просто не исполнял то, что мы мечтали. И, видимо, Нееман мечтал, что пророк Елисей вышел бы, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложил руки свою, и снимет таким образом проказы. Бог действует, и Бог готов был действовать, но не так, как Нееман думал или ожидал. Он сказал в 12 стихе: «Разве Авана и Фарфар реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Они крупные такие это, реки». Немножко похоже, конечно, когда человек думает о крещении, и как одна женщина мне говорила: «Ой, да, я буду принять крещение, а только в Израиле». Или зима, кто сказал бы: «Да нет, я буду креститься, а только летом в реке, или в моем возлюбленном озере, или только в Юрмале». Нет, так нет. Поскольку крещение, это видимо, я все здесь является какой-то прообразом крещения. И это понятно, что это какая-то проверка от Бога. В таком степени мы будем смириться. Бог это придумал специально, когда Он сказал, что он, который верит и крестится, спасен будет. Он дал там какое-то условие для спасения, через крещение. Это не значит, что раз ты принимаешь крещение, ну, все будет отлично. Нет, это, конечно, надо продолжаться во Христе. Но это и тоже какое-то, ну, требование от Бога. Это какое-то условие, которое Бог требует от человека. И это не так, что Бог вообще требователен. Это в нашем времени я не думаю, что Бог в этом плане требует многие. Но Он это требует. И это как-то требуется от человека какой-то мере смирения. Смириться, ну да, лежать, допустим, в ванне и так далее. И опять написано в 13 стихе, что Нееман обратился и удалился в гневе. Второй раз вспоминается, что у него столько гнев был. Из-за того, что это не так, как он ожидал. Бог действует. Без вопроса. Бог действует. Но это не всегда так, как мы считаем. Что, ну, Бог, давай, ты должен вот так делать. Он делает, но по-своему. И опять, в 13 стихе, подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе: только омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз. Опять мы видим здесь в одном сторону гнев человека, гордость человека, а в другом плане, правда, мы видим какое-то смирение. Тем более, он военачальник Сирии. И прошли рабы его, и так говорили ему. Так как он слышал, тут маленькая девочка, сейчас он и тоже обратил внимание на этих рабы. И, конечно, в их контексте, если человек, ну, господин, получается тогда, что рабы его даже почти не человек. Это просто как лошадь, просто как, ну, животное. И факт того, что он как-то смирился, обратил внимание, сказал: «Ну, давай, хорошо, правильно, я буду это сделать», значил бы, что опять у него было какое-то смирение. Иногда, допустим, ты видишь человека, который вообще потерялся в гневе, кричат и так далее, оскорбляет, думает: «Да нет, уже все с ним, это звезд». У этого человека есть и тоже другую сторону. И у нас тоже. Не думайте, что мы такие, вот, без греха, без слабости. И так он смирился. И этих рабы, наверное, они тоже израильтяне, я не знаю. Но они сказали: если бы что-нибудь важное, или тут еврейский слово лучше переводится «трудное». Если бы что-нибудь трудное, сказал тебе пророк, то не сделал бы ты. И мы, наверное, также ожидаем, что Бог требует от нас много денег, или Он требует от нас какое-то очень, ну, видимое какое-то жертвопринесение, или кое-что драматически делать. Но это не то. Бог хочет какой-то скромность и смирение. И это видимо, что это говорится в крещении здесь, хотя это уже в Ветхом Завете, это еще Ветхий Завет. Но все равно это является какой-то прообразом, без вопроса, прообразом крещения. Мы как-то ожидали бы, что если Бог будет за мною, если Он будет действовать через меня, через мною, то получается, что мне надо делать кое-что отличное, кое-что очень сложное или трудно. А нет. Он хочет просто, чтобы мы будем смириться, креститься и смириться перед Его Словом. И много людей это не понимают. Они думают, что нет, в религии или отношения с Богом, это вопрос ходить в церковь и как-то перед всем как-то выпендриваться, мол, духовности и так далее. И допустим, делать какую-то жертву принесения перед всем, красивые костюмы и так далее. Это нет. Тот не имам так и думал. И когда он это сделал, он вышел из воды, в 14 стихе, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Это точно то, что Иисус сказал от Иоанна 3 главу, что через крещение от воды, от духа человек еще раз будет родиться, что мы становимся опять маленьким, как маленький ребенка перед Богом. Это на самом деле новое рождение. Новой жизни. Рождение свыше. Он смирился. И он обратился к Богу. Истине. В 15 стихе. Сейчас я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. А Елисей сказал, нет. Не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И это вот масса миллиардов денег, кстати, серебра, золота и так далее. Он отказался, потому что он опять хотел показать тот человеку, что ты это не купишь. Это не вопрос в деньгах. Всегда было для меня интересно, как особо в Америке людей жертвуют столько денег на церквей, протестантскими, всякому. Зачем людей столько любит даже отдать крупные суммы церквами? Зачем? Я думаю, что это из-за этого менталитет. Я могу все покупать, все имеется своя цена, хорошо. Я хочу и здоровья, и благословения, и духовности. Я и тоже хочу это покупать. И вот здесь видно, что нет. Поэтому тот пророк правильно сделал. Отказался. Нет, я не буду брать. Ничего. Итак, Нейман попросил по-другому. Ну, хорошо. Наверное, можете мне дать земли, сколько снесут два лошадка. Я думаю, почему он именно хотел земля из Израиля. Почему? Потому что он хотел вернуться домой и как-то богослужение делать перед Богом Израилем. Но, конечно, он не мог посетить храм, он не мог делать всякие эти еврейские праздники и так далее. Но он сказал, ну дай мне кусочек земли, от земли Израилева, и чтобы я могу как-то и тоже быть израильтянином, имея твой Бог и так далее. Опять такой скромности. У военачальник, то есть написано в первом стихе, что он был великий человек. И здесь видим такой скромности. Ну дай мне, пожалуйста, земля, грязь из вашего земля, чтобы я могу и тоже участвовать у Бога Израилева и Ему служить. Хотя это так, что его богослужение, которое он намерал делать там в Сирии, это, конечно, не было бы согласно закону Моисеева, потому что он не посетил храм, он не сделал бы все жертвы, он был без священников и так далее. Но это все-таки значит, что Бог готов встречаться с человеком, где человек стоит, в любом обстановке, Его обстановки, конечно, очень нестандартные. Он военно-начальник Сирии. И как-то он скромный, хотел все равно участвовать у Бога Израилева. И так мы сможем смело, по-моему, ожидать, встречать с Нейманом по Царству Божьему. Потому что, видимо, он верил в Бога. Он сказал в 18 стихе, только вот в чем, да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, это идол, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем. И сказал ему, то есть Елисей, сказал ему, иди с миром. Значит, что Елисей и Бог это разрешал. Чаще всего, ну, довольно часто я встречаю такой момент, когда проповедуем в исламской стране. Человек живет при таком культуре, где все ходят в мечети. И человек вроде из интернета пришел к выводу, что это ерунда. И что я хочу быть христианом. Я хочу креститься, я хочу на самом деле быть христианом. Но вот, я здесь живу, при таком культуре. Как я могу ходить в мечети? Я это абсолютно не верю. И я люблю цитировать тот случай здесь, потому что это, мне кажется, какой-то пример. Где, ладно, Бог все равно, ладно, ты хочешь на мечети, ладно, Бог готов тебе принять, где ты стоишь. Но я думаю, что, поскольку я заметил, Бог и тоже действует, чтобы тот человек как-то вышел бы на свете. И Бог как-то действует, чтобы это как-то нельзя делать. Потому что в другом сторону Иисус сам сказал, и Бог столько раз объяснил Израилю, что вы не сможете служить и мне, и идолов. Надо делать выбор. Открыто перед всем. С кем ты стоишь? Или со мной, или с идолами. Надо решить. И это так, в конце концов, я думаю, это все-таки закончится так, что нам придется делать выбор между Богом и идолом. Мы не сможем Бога делать. И, конечно, тут Нейман имел в виду, что ладно, я буду это только по поверхности делать. Когда я поклонюсь в доме Римона, вы знаете, что это только на поверхности. Внутри я с тобой, я с Богом Израилева. И Елисей не сказал ему, да нет, ты не сможешь так, я не разрешаю, я не дам тебе добра. Нет. Он сказал ему в 19 стихе, иди с миром. То есть, да, ты сможешь это делать, и будь с миром, с Богом. То есть, это не всегда так, что... Ладно, есть все черное и белое. Это нет, тебе придется уходить из этого храма, из этого системы религии, которая неправильна. Если ты уже со Христом, это нельзя даже по поверхности быть где-то по-другому. Иди с миром, он сказал, я это очень люблю, иди с миром. То есть Бог это принял и разрешал. Но, как я сказал, я заметил в жизни, что Бог вообще действует в жизни человека, чтобы не так. Чтобы как-то мы уходим из ситуации. Даниил, например, он был в Вавилоне. Каждый раз, когда он дал толкование, написано, ну, этих сон, который был у царей, написано каждый раз, что Бог дал ему, или царь Вавилона дал ему... очень высокие места в этом государстве. И это требовало, конечно, чтобы он сделал какое-то, ну, идолослужение, и, по крайней мере, ну, поклонялся в доме идолов и так далее. Просто как формальность. И это не написано в Библии, но это понятно, что Даниил как-то отошел от этого. Он дал толкование на сон царя, получил такую грандиозную вот ситуацию в царстве. И потом, через спустя несколько лет, опять, ой, сон, а кто дал бы толкование? Ой, да, есть такой Даниил, мы видим, что тот Даниил, они забыли у него. Это видимо, что он не стоял на власти. Это понятно, что он уже ушел, как-то потихонечку ушел из этого места, власти. И, наверное, Боги тоже действовали, чтобы он вышел бы. Я думаю, что это Нееманом то же самое, что он тоже как-то вышел из этого ситуации. Потом, 20-й, Гиези, слуга Елисея, конечно, ему жалко, когда он видел столько денег на этом верблюде и так далее. И вот господин мой Елисей, он не взял ни копеек. И для него это как-то жалко. И то, что он сделал, это, конечно, ужасно. Он бегал и сказал такую ложь, что ой, два человека пришли неожиданно, не можете, пожалуйста, но талант серебра и перемене одежды дать. Да, конечно, конечно. И вот Нееман дал ему два таланта серебра и так далее. Ну, сперва, когда это Гиези придумал его план, его действие, в 20 стихе он сказал к себе, я понимаю, «Жив Господь, побегу за ним и возьму у него что-нибудь». «Жив Господь». То есть то, что он сделал сперва, думая, что это для Господа. Я это сделаю для Господа. И это тем более плохо. Что он как-то сам себе вот, оправдал, думая, что я это сделал для Господа. И это типично, как мы, к сожалению, думаем, что ой, я буду тот грех делать, я придумаю такой грех делать, вот, я это придумаю для Господа. И это ужасный грех. Это ужасно. Это наш путь мышления, что ой, я буду так согрешить, но это для Господа. И это... Конечно, очень большой грех, то, что он сделал. И Елисей его наказал в 27 стихе. «Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег». У кого есть кое-что добавить?